хочу с вами поговорить о том, в чем же заключается наша главная цель жизни и как мы можем этому достигать. Священное Писание очень конкретно нам говорит, что главная цель нашей жизни заключается в угождении Богу. И более того, это единственный путь угодить Богу – это жить так, как жил Христос. А мы сами этого не можем делать. Вот почему нам нужен Христос, который меняет сердца. Итак, главная цель нашей жизни – жить достойно Бога, во всем угождая Ему, через подражание Христу. Так написано, Римлянам 8 глава, 29 стих говорит так. «Ибо кого предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего Возлюбленного». Мы очень много говорим об уподоблении Богу, об исполнении Его заповедей и так далее. Но сегодня я хочу поговорить с вами в контексте этой мысли немного о другом. Так каким же образом мы достигаем вот этого уподобления в образ Христа? На что это похоже и с чего это начинается? Мы вместе с вами откроем Писание и прочитаем 8 стихов из 8 главы пророка Исаии, который нам будет говорить о этих важных составляющих, как мы можем учиться угождать Богу. Здесь мы с вами увидим следующее, что процесс нашего изменения, изменения нашего сердца, он начинается с осознания Божьего величия и Его святости. Затем Божие величие и Его святость подводят к человеку трепету перед Богом. Он осознает свою греховность. Происходит сокрушение сердца. В результате сокрушения сердца, мы дальше с вами сегодня увидим, открываются двери Евангелия. Бог делает то, что человек не может сделать сам через Иисуса Христа. И затем вот эта вот благодать действенная, она ведет человека к процессу послушания Слову. Давайте мы вместе с вами прочитаем этот текст, о котором мы сегодня будем говорить. Итак, Исаия 6 глава, с 1 по 8 стихи. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника. И коснулся уст моих и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». Осия правил Израилем на протяжении 52 лет. Это был очень успешный царь, боящийся Господа человек. За время его правления царство процветало. Государство было надежно защищено от врагов, люди жили мирно. И вот через 52 года этого благополучия этот царь умирает. Люди, похоже, находятся в растерянности. Они привыкли жить так. А что будет дальше? Кто будет следующий царь? Куда он нас поведет? И вот именно в контексте этого Исаия обращается и начинает говорить о Боге Превознесенном. Самое первое, на что я хочу показать вам, Исаия здесь говорит: царь велик, был велик, который умер. Но тот, который на троне небесном, он велик, и он никогда не умирает. Самый первый пункт – величие Бога, о котором говорит нам здесь Господь через Исаию. Бог восседает на троне, это означает, что он обладает совершенной властью. Все находится под его контролем, он все знает, он все видит, более того, он все предвидит наперед. Он велик и величествен в своем величии. Ничто от него не ускользает. Края рис его наполняют храм, мы читаем дальше здесь. Это его слава и его могущество наполняют всю вселенную и всю землю. Он – владыка всего. Когда здесь он говорит о величии Бога, дальше мы увидим, что он не находит слов. У него в словарном запасе нет таких слов, которые могли бы описать Бога. Затем он переходит к аллегорическим таким высказываниям или определениям. В другом месте Писания, в 40 главе, Исаия, он также продолжает говорить о Боге, но он говорит немного о Боге с другой стороны. Давайте мы вместе откроем 40 главу пророка Исаии, 18 стих, и потом прочитаем с 22 по 26 включительно. 40 глава Исаии, 18 стих. «Итак, кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете Ему? Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущий на ней, как саранча пред Ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и они, как только дохнул на них ветер, они высохли, и вихрь унес их, как солому. Кому же вы уподобитесь? А меня с кем сравните, говорит святой? Поднимите глаза ваши на высоты небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени. По множеству могущества и по великой силе у него ничто не выбывает». Признание вот такого великого авторитета и величия Божия вызывает определенное к нему отношение, страх и трепет. Если вы когда-нибудь бывали на приеме у высокопоставленного чиновника, вы помните ваше состояние, когда вы стоите перед этим человеком, от которого многое зависит в вашей жизни. Это влияет на ваше поведение, на ваши слова. Наш Господь, Он управляет сердцем не одного чиновника, а всех чиновников в этом мире. Он гораздо сильнее, больше и могущественнее каждого из них. Осознаем ли мы с вами вот такое величие и могущество Бога, о котором здесь говорит пророк Исаия? Бог величественный, который восседает над кругом земли. Более того, этот великий Бог, Он знает каждого из нас в совершенстве. Он знает нас настолько хорошо, что Он знает, когда я сяду, когда я встану, у Него нету сюрпризов. Он знает меня настолько хорошо, когда я еще не говорю слово, Он уже знает, что слово я скажу сейчас. Я еще не знаю, какая мысль моя будет следующая, Он уже знает, что эта мысль грядет. Об этом мы с вами читаем в 138-м псалме. Вот такой вот великий Бог, и мы с вами находимся в присутствии вот этого великого Бога, святого и всемогущего. Дальше, когда мы читаем этот самый текст, обратите внимание вместе со мной на 2 и 3 стихи этой же самой главы пророка Исаия. Здесь он уже говорит о святости Бога. Если в первом говорил его о величии и о важности понимания, это затем о его святости. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И говорили они друг к другу и взывали: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. Совершенные ангелы, видя святость Бога, в Его присутствии они осознают свое несовершенство. От страха перед Его святостью и Его величием они закрывают свои глаза крыльями. Если совершенные ангелы в таком трепете перед святым Богом, то тем более мы, какое должно быть наше отношение. Братья и сестры, осознаете ли вы важность и реальность Божьей славы, великого всемогущего Бога, который насквозь знает каждого из нас? Он знает, о чем вы сейчас думаете, когда слушаете эту проповедь. Он знает, о чем вы будете делать после, о чем вы будете думать после этого. Осознаете ли вы величие и святость вот такого великого Бога, перед которым мы с вами ходим? Если мы с вами хотим духовно расти, нам нужно очень серьезно относиться к святости и величию Бога. Это один из главных мотиваторов, который побуждает нас к процессу изменения. 1 Петра, 1 глава, 16 стих, Петр нас побуждает: «Будьте святы, потому что я свят». Он приводит слова Господа из Ветхого Завета. «Будьте святы, потому что я свят». Если человек не осознает святости и величия Бога, он не сможет бороться с грехом. Как только он будет оставаться где-то наедине, когда его никто не видит, его будет снова тянуть туда же, где он получает наслаждение от запретного плода, а может быть даже и страдания. Если у человека, к примеру, есть проблема с порнографией, он должен понимать, что великий и святой Бог не может терпеть такого идола в сердце, даже когда вы прячетесь за закрытыми дверями. Если у вас есть серьезная проблема с гневом и контролем ближнего, вы должны понимать, что только святой Бог имеет право на контроль, а вы не имеете права. И Бог не может терпеть такого идола в сердце. Что это значит? Бог будет очень серьезно работать с тобой и со мной, пока он этого идола не вскроет. И если мы не подчиняемся Писанию в осознании Божьей святости и Его величия, тогда Бог будет действовать другими методами. Но Он будет добиваться своего. Неправильное понимание Бога и несерьезное отношение к Его святости приводят человека к серьезным проблемам в жизни. Я скажу так, что буквально все проблемы нашего поведения и нашего мышления, они начинаются с неправильного понимания Бога, с неправильного понимания Его святости, неправильного понимания Его величия, Его реальности. Мы с вами должны учиться видеть Бога таким, каким Его представляет нам Библия. Встретившийся с Богом человек никогда не будет таким, каким он был до встречи с Богом. Помните историю Иова? Вначале у Иова было очень неправильное понимание о Боге. Он думал, что Бог ему что-то должен. Ведь он поступал справедливо, он творил дела милосердия, он защищал обиженных, он делал добро, он чтил Бога. Поэтому, когда пришла беда, он начал буквально спорить с Богом и предъявлять ему обвинения, вызывать его на суд. «Я выполнил свою сторону обязательств. Будь добр, выполни твою». Только осознание владычества Бога и его святости привело Иова в состояние сокрушения и смирения. Когда пришло реальное осознание, кто есть Бог и кто есть Иов, он покаялся. Богу нужно было буквально поставить Иова на колени, прежде чем он восстановил его и благословил его. Смотрите, как об этом говорит сам Иов. Момент его прозрения. Иов, 42 глава, с 1 по 5 стихи. «Я отвечал Иов Господу и сказал: знал, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумеет? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне». Слышите требования к Богу? Затем: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». У Иова произошло реальное осознание величия и святости Бога, и в результате этого правильное понимание себя. Глубокое понимание величества и святости Бога изменяет человека навсегда. Более того, без осознания Его величия, Его святости, процесс нашего изменения, процесс нашего преображения в образ Христа невозможен. Осознание величия и святости Бога приводит человека к сокрушению сердца. Это единственная правильная реакция, которая возникает, когда есть реальное осознание, насколько он свят и насколько он серьезен. Давайте вместе посмотрим дальше. Стих 5. Смотрите, что говорит Исаия 6 глава. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа». Правильное понимание Бога приводит человека к правильному пониманию себя, и он видит ужас своего греха. «Горе мне». В присутствии святого Бога Исаия признает болезненную реальность своей греховности. Он приходит в ужас от осознания своей греховности и от отвратительности своих грехов. Так в чем заключается ужас или суть ужаса грехов, почему такое это вызывает боль у пророка Исаия? Давайте мы с вами посмотрим на сущность греха, в чем она заключается. Очень важно понимать ужас греха, потому что люди, они имеют тенденцию преуменьшать свои грехи, оправдываться. Помните ситуацию Евы и Адама в Эдемском саду? Они пытались преуменьшить свой грех. Они пытались свалить вину на другого человека или на обстоятельства, но не признавали свою вину. Это присуще каждому человеку. Нераскаянное сердце, оно очень уязвимое сердце. Оно всегда ищет оправдание своим действиям в действиях других людей. И это очень серьезная проблема, грех. Вот почему Бог дал особенное предупреждение первым людям, когда их предупреждал о реальности греха. Бытие 2 глава 17 стих Бог говорит, «А вот от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Сущность греха, она заключается не просто в том, что человек нарушил Божий запрет. Грех – это действие, которое само по себе изменило сущность самого человека, изменило его природу. И это повлияло на его отношения с Богом и на его отношения с другими людьми. Именно поэтому Бог настолько серьезно предупреждал человека об опасности этого явления. Грех – это восстание против Бога. Сущность греха – это восстание против Бога. По причине того, что Бог свят и совершенный, Он должен был искоренить человека, Он должен был уничтожить его. Почему? Потому что к Богу не может приблизиться никакое зло. Сколько нужно сделать грехов, чтобы попасть в ад? Один грех достаточно. Бог совершенный, к Нему не приблизится никакое зло. Восстание человека против Бога, оно произошло по причине его гордыни, по причине его самоцентризма. Человек решил, что он сам может быть Богом. О чем это говорит? Когда Бог сотворил человека, Он его сотворил таким образом, что человек был зависим от истины, которая не в человеке, а в Боге. Вот почему Бог начал разговаривать с человеком. Мы читаем об этом в первой главе Бытия. Но в третьей главе Бытия произошло следующее. Подошел сатана, и он убедил человека, что человек может быть зависим от истины, которая не извне, которая не в Боге, а которая внутри него самого. Вот именно это произошло в момент грехопадения. Человек поверил, что он может быть как боги. «И вы будете как боги, — сказал сатана, — знающие добро и зло». Вот с того момента человек стал самоцентричным. Он захотел быть как боги, то есть занять место Бога, то есть быть вершителем своей судьбы, определять для него самого, что ему хорошо, что ему плохо, что правильно, что неправильно. Человек хочет быть счастливым, и он измеряет свое счастье хорошими обстоятельствами и добрым отношением людей к нему с тех пор. Вот почему люди с момента грехопадения постоянно заняты этими двумя вещами. Пытаются менять других людей и пытаются менять обстоятельства, чтобы себя хорошо чувствовать. Человек стал самоцентричным в своем мировоззрении. И этим самым он поставил себя в положение вражды с Богом. Что произошло в результате? В результате греха природа человека изменилась. В результате первородного греха произошла падшесть его природы. Абсолютно каждый человек, который произошел от Адама и Евы, он является носителем греха. Восстание против Бога и переделать Бога под свое подобие привело человека к духовной смерти и к нравственному падению. Смотрите, как интересно. Человек сотворен по подобию Бога, но когда он восстал против Бога, он захотел переделать Бога под свое подобие. В результате этого духовная смерть, то есть падшесть природы и нравственное падение. Греховность людей, как мы с вами видим, она заключается не только в их действии. Греховность заключается в самой природе. Природа изменилась. Ефесянам 2 глава, с 1 по 3 стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в мире, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все некогда, мы жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Вот что произошло с человеком. Его природа, его внутренность изменилась. Поэтому он грешит. Потому что он греховен внутри. И за это на человека грядет Божий гнев. За это человек несет вину. Человек, он неразделим со своей виной. Эффект первородного греха заключается в том, что когда человек восстал против Бога, он стал самопоклонником, а не богопоклонником, не таким, каким его сотворил Господь. Поэтому каждый человек несет серьезную ответственность перед Богом. Поэтому нет ни одного праведного человека на земле. В послании к римлянам апостол Павел говорит следующее в 3 главе с 10 стиха. «Как написано, нет праведного ни одного». Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, нет ни одного. До одного негодный, нет делающего добро, нет ни одного. И в результате этого человек наследует смерть. Возмездие за грех – смерть. Каждый грех, он в первую очередь направлен против самого Бога. Только потом против другого человека. Каждый грех – это является предательством Бога во вселенском, во всемирном масштабе. Осознаете ли вы, что ваши маленькие грехи – это является предательством Бога? Это является попыткой свергнуть Бога с трона вашего сердца. Каким образом? Каждый раз, когда кто из нас нарушает истину Священного Писания – поступает против Слова, это очередная попытка противления Богу. Это очередная попытка сбросить Бога с трона вашего сердца. Как это происходит? К примеру, Слово Божие говорит, «Прощайте друг друга, как их Бог во Христе простил вас». А если вы в сердце носите обиду, если вы в сердце носите горечь против ближнего, не хотите его прощать и намеренно строите стену отчуждения между вами и им по причине сделанного греха, вы свое обиженное самолюбие поставили выше заповеди Бога. В этот момент ваши обиженные чувства для вас сильнее, чем заповедь Божия. Это попытка свергнуть Бога с его престола. Это реальное предательство Бога в таком серьезном масштабе. В решении наших проблем мы все нуждаемся в честном признании наших собственных грехов. Как каждый из вас реагирует на свои грехи? Плачете ли вы о своих грехах? Сокрушаетесь ли вы о них? Если нет, если грех стал привычным, то тогда у тебя неправильное понимание Бога, Его святости и Его величия. И в результате этого у тебя неправильное понимание греха и неправильное понимание самого себя. Осознание святости и Бога неминуемо приводит человека к сокрушению и трепету перед Богом. Смотрите, как говорит Давид об этом в 18-м псалме с 13 стиха и до 15-го. Когда он посмотрел на Божье величие в природе, когда он посмотрел на Божию святость и новое величие в Слове, единственная правильная реакция – он кается, он смиряется перед Богом. «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных моих удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Мы с вами продолжаем говорить, как у человека происходит вот этот процесс изменения в образ Иисуса Христа. Все начинается с самого первого, с осознания Божьего величия и Его реального присутствия в нашей жизни, с осознания Его святости. Если у меня нет осознания Его святости и Его величия, у меня не будет страха Божия. И если у меня и у тебя не будет осознания Его величия, тогда не будет правильного осознания своего греха. Однако, когда происходит сокрушение сердца от осознания Его величия и Его святости, тогда Бог открывает двери действия благодати. Давайте мы с вами посмотрим на 6 и 7 стих в нашем тексте, который мы с вами изучаем. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих и сказал, «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». После осознания своей беспомощности и своей греховности перед великим и святым Богом, Исаия испытывает нечто радикальное и нечто удивительное. Он испытывает оправдание Божьей благодати. Божья благодать оправдывает. «Беззаконие твое удалено от тебя». 7 стих. Здесь и во многих других местах Священного Писания Библия говорит, что Бог прощал кающихся людей Ветхого Завета. Тогда здесь сразу же возникает вопрос. Так что Бог был неправеден, когда Он прощал людей, которые заслуживали смерти за свой грех? Ведь тогда Христа еще не было, жертва благодати еще не была принесена. Как ветхозаветные люди получали Божие оправдание? Был ли Бог неправедным? Нет. Бог был и всегда будет праведным. Тогда возникает вопрос, а как Бог мог это делать и в то же самое время оставаться праведным и справедливым, прощая грешников, как Исаия, как Авраам, как Давид, и в то же самое время оставаясь праведным? Ответ на этот вопрос мы находим в 3 главе послания к Римлянам, 24 по 26 стихи. Здесь мы находим самую первую истину. Жертва Христа утвердила Божью праведность в Ветхом Завете. Жертва Христа. Справедливо ли оправдание святых Ветхого Завета было совершено на основании будущей жертвы Иисуса Христа? Смотрите, как об этом говорит апостол Павел, 3 глава, с 24 стиха. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». В прощении грехов, соделанных прежде. Когда это было? «Во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время». Бог уже тогда прощал кающихся грешников по их вере. Не по их делам, а по их вере. Авансом. В счет той будущей голгофской жертвы, которая будет принесена на кресте. И вот об этом как раз говорит апостол Павел. Вот это оправдание в прошлом, оно было доказано сейчас голгофской жертвой Христа. И теперь показано вам, на основании чего Христос прощал праведника Ветхого Завета. Бог справедлив. По справедливости он должен наказывать грешника за его грехи. Но наказание, которое заслуживали люди того времени, оно пало на Христа. Точно так, как и на людей нашего времени. Наше наказание, оно пало на Христа. Благодаря жертве Христа Бог имел право прощать ветхозаветных грешников и при том оставаться праведным и справедливым. Более того, оправдание давалось по вере во времена Ветхого Завета точно так же, как оно дается по вере сейчас во времена Нового Завета. Римлянам 4 глава, 5 стих, с 5 по 8 стих апостол Павел говорит следующее. Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Праведность, обратите внимание, была отдана Давиду во времена закона, не за исполнение закона, а по причине его веры. Жизнь Давида, она не была безупречной. Он полагался на свои силы, за это нес Божье наказание. Он согрешил с Версавией. Он даже был убийцей. Бог должен был умертвить Давида на основании Ветхого Завета. Вместо этого Библия говорит, что Бог простил и оправдал Давида. Каким образом это стало возможным? Шестой стих. Бог вменяет праведность независимо от дел. Шестой стих, 4 главы послания к Римлянам. В 7 стихе апостол говорит, что Бог отпустил грехи Давида. Здесь он ссылается на 31 стих, где Господь говорит, что «ты отпустил грехи мои». На основании чего? Через делание добрых дел, через исполнение заповедей? Ничего подобного. По вере, 8 стих говорит, «блажен человек, которому Бог не вменит греха». Так может говорить только тот человек, который осознает свой грех, который не пытается оправдаться, который ищет Божьего прощения и понимает, что его праведность зависит не от его дел, а от Бога и его действия. Это вообще удивительно. 31-й псалом, ветхозаветный псалом, это псалом о вмененной праведности, а не о заслуженной праведности. Бог прощал грешников Ветхого Завета, кающихся грешников, точно так, как Он прощает людей в наше время. Вот на основании чего Исаия обращается за прощением к Богу. Оправдание дается по вере и в Новом Завете, как и это было в Ветхом Завете. Первое. Мы продолжаем говорить о том, что действие Божьей благодати, оно оправдывает человека. Второе. Действие Божьей благодати очищает человека от его грехов. В этом же 7 стихе пророка Исаии, 6 глава. «И грех твой очищен». Это действие Бога в момент исповедания греха и признания нужды в Спасителе. «И грех твой очищен». Бог прощает и очищает наши грехи только тогда, когда происходит осознание греха и покаяние перед Богом, просьба о прощении. Бог не обязан был прощать Исаию. И Исаия ничего не смог сделать, чтобы заслужить это прощение. И это как раз то, что делает Божью благодать такой изумительной и удивительно красивой. Божья благодать, она приходит к человеку именно в тот момент, когда он опускается буквально до самого дна в своем отчаянии, и она делает то, что человек никогда не мог бы сделать. Она берет и вытаскивает его из этого рва грехов, в которых он находился. Это действие Божьей благодати. Действие человека. Бог дает прощение и очищает грех только тогда, когда приходит осознание этого греха и прощения. 1 Иоанна, 1 стих, 9, вернее, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Вот именно в этот момент, когда происходит осознание своего греха и сокрушение по причине осознания своего греха, против великого и святого Бога. Бог дает и прощение, и очищение. И вот здесь-то вот это сокрушение, оно открывает двери Божьей благодати, о которой мы с вами говорим. Божья благодать, она явилась к нам во Христе Иисусе. Через Его жизнь, Его смерть, Его воскресение, через Его ходатайство сейчас перед Отцом Небесным за каждого из нас. Бог нам дал то, чего мы с вами не заслужили. Мы с вами зависимы от праведности, которая не в нас, а в Нем. И Он эту праведность вменил каждому из нас. И вменил так, что эта праведность стала нашей личной теперь. Вот удивительное действие Божьей благодати, которое происходит в результате осознания Его величия, Его святости, сокрушения сердца перед Богом. Это могут испытывать только рожденные свыше люди. Вот почему Бог пришел на эту землю, чтобы спасти нас от наших грехов, родить нас свыше и сделать способными бежать от греха и желать этого процесса изменения. Бог нам дал то, что мы с вами не заслужили. И пока человек не признает, что Бог не обязан его спасать, Бог не обязан его благословлять, он будет относиться очень дешево к Божьей благодати. Он будет продолжать утопать в своих грехах. Бог ничего не должен человеку. Он не обязан был спасать, не обязан был прощать. Его прощение – это незаслуженный дар, это благодать. Вот что значит его прощение. 1 Иоанна 4 глава 9 стих говорит так. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». Братья и сестры, вы видите прогрессию Божьей истины. Для того, чтобы нам вообще с вами изменяться в образ Иисуса Христа, необходимо самое первое – ясное, глубокое осознание Божьего величия и Его святости. Мы находимся в Его присутствии всегда, день и ночь, даже когда никто нас не видит. И если есть осознание этого, осознание Его святости, Его величия неминуемо приводит к сокрушению, к признанию грехов, к правильному пониманию себя. Бедный я человек. И в результате этого открывается дверь Божьей благодати. Бог приходит и очищает сердце человека от его грехов. Он делает то, что человек не мог сделать. Другого пути прощения нету, только через Иисуса Христа. И последнее, в результате вот этих трех первых, которые я перечислил, наступает послушание и смирение. 8 стих, Исаия 6 глава. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня». Исаия стал способен слышать голос Божий. У него произошла правильная настройка сердца на правильную волну. Теперь он слышит Господа, а не самого себя. Христос об этом говорит в Евангелии от Иоанна, 10 главе, 27 стихом. «Овцы мои слушаются голоса моего». Слышите? «Овцы мои». А те овцы, которые не являются овцами Его, они Его голоса не слышат и не понимают. Для них истина скучная, и она не приносит никакого действия, не производит никакого действия. Более того, овцы двора Господня, они не только способны слышать голос Божий, они еще готовы следовать этому голосу. И я сказал, вот я, пошли меня, говорит Исаия. Не только услышал и понял, но и готов повиноваться. Христос говорит об этом, что те, кто слушаются, обязательно последуют за Ним. 10 глава Евангелия от Иоанна, 27 стих также. «Я знаю их, и они идут за Мною». Это овцы Мои, которые слушаются голоса Моего. Спасение, оно всегда, оно обязательно связано с отречением себя и принятием господства Иисуса Христа. Спасение без господства невозможно. Спасающая вера всегда производит действие, изменяющее жизнь человека. Обязательно будут плоды веры, которая производит праведность. Процесс изменения, он всегда дается ценой отказа от себя и следования за Иисусом Христом. Смотрите, как Христос об этом говорит. Луки 9 глава, 23 стих. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой ежедневно и следуй за Мной». Или «бери крест свой ежедневно и следуй за Мной». Процесс нашего изменения в образ Христа, он всегда начинается с правильного понимания Бога. Правильное понимание Бога неминуемо приводит человека к правильному пониманию себя и своего греха. Правильное понимание себя и своего греха обязательно приведет человека к сокрушению, и оно будет открывать двери благодати. И спасающая благодать обязательно будет вести человека к послушанию истине Слова. Я хотел бы задать вам сейчас несколько вопросов перед тем, как мы вместе помолимся. Запишите эти вопросы для себя. Это вопросы для проверки вашей веры, на чем вы стоите. Как вы относитесь к Богу Библии, о которой мы сегодня говорили? Осознаете ли Его величие, Его святость, или Он где-то далеко там? Плачьте ли вы о ваших грехах, осознавая, что ваш грех в первую очередь направлен против Бога, и затем только против других людей и против вас самих? А испытываете ли вы действие Божьей оправдывающей и очищающей благодати в вашей жизни? Или же вы продолжаете оставаться под давлением вины вашего греха и не можете от этого освободиться? Правильно ли вы поняли благодать? И последнее, ведет ли благодать Божия вас к послушанию Ему Слову? Видны ли действительно плоды измененной жизни или их нету? Если этого нету, то очень-очень даже возможно, что так не произошло осознание Его святости и величия, которое не привело к сокрушению и покаянию. И поэтому благодать не дает силы для борьбы с грехом. Давайте мы сейчас вместе встанем, помолимся и поблагодарим Бога за Его милость к нам и будем просить Его именно о действии Его благодати в нашей жизни, в осознании Его святости и величия. Аминь. Господи, мы искренне благодарим Тебя за то, что Ты великий и святой Бог, за то, что Ты создал нас, людей, Ты создал нас для определенной цели, для того, чтобы мы жили достойно Тебя во всем, угождая Тебе. И мы этого можем достигать только тогда, когда мы видим Твое величие, видим Твою святость, осознаем свою греховность и в страхе и трепете идем с покаянием перед Тобою. Благодарим Тебя, Господи, что когда мы осознаем наш грех, Ты открываешь двери благодати еще больше. Ты любишь миловать, Ты оправдываешь, Ты очищаешь от греха, Ты даешь силы бороться с грехом. Ты, Господи, благодатью Твоей ведешь к послушанию Твоему Слову. Учи нас быть послушными истине, чтобы это действительно было от глубокого, правильного, искреннего желания угождать Тебе через подражание Сыну Твоему. Пусть будет в этом имя Твое прославлено, имя нашего вечного, святого и всемогущего Бога. Аминь. Аминь.